Санкт-Петербурге начинается проект «Немое кино плюс живая музыка». Эти и другие темы, а также обзоры американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Президент России Дмитрий Медведев сегодня отправился в 7-дневную зарубежную поездку, во время которой он сначала посетит страны Каспийского региона, а затем Японию для участия в саммите «Большой восьмерки». Первым пунктом поездки для российского президента стал Азербайджан. И президенты России и Азербайджана, как вы только что слышали в выпуске новостей, уже подписали декларацию о дружбе и стратегическом партнерстве между двумя странами. Они на переговорах в Баку обсудили вопросы экономического сотрудничества и статус Каспийского моря. Из Азербайджана Медведев едет с визитами в Туркмению и Казахстан. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Президент России Дмитрий Медведев после официальной церемонии встречи в бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Согласно официальным сообщениям, одной из ключевых тем переговоров стала тема сотрудничества Москвы и Баку в области энергетики. Российский эксперт Александр Караваев считает, что визит Дмитрия Медведева имеет более широкое значение.
Для Кремля важно иметь тесные добрососедские отношения с такой важной страной на Южном Кавказе, как Азербайджан. Это же страна, которая имеет свое влияние не только на Южном Кавказе, она является ключевым игроком на Каспии.
Президент Фонда политических исследований государственного Каспийского региона Вафа Голузаде полагает, что в ходе российско-азербайджанских переговоров прозвучат неприятные для Баку темы.
Повестка дня как будто бы была известна заранее. Это попытка получить азербайджанский газ в распоряжение России, а также урегулировать целый ряд небольших вопросов. Положение русских где-то на границе с Дагестаном. Имеются некоторые селения, в которых проживают граждане России. И также будут будироваться, наверное, вопросы, которые представляют для Азербайджана некоторую угрозу. Допустим, перед приездом Медведева вдруг почему-то некоторые аварцы стали жаловаться на то, что их здесь прижимают. Талыши якобы просят, чтобы у них была чуть ли не своя собственная автономия и так далее. То есть Россия грозит Азербайджану, если Азербайджан не будет уступчивым, вот нажимать на все такие точки и дестабилизировать у нас ситуацию. Поднять лезгинов, аварцев. Но я думаю, что все эти вопросы, они не стоят и выеденного яйца. В Азербайджане нет таких проблем.
Азербайджан, Туркменистан и Казахстан участвуют в проекте по созданию транскаспийского газопровода, который должен пролечь по дну Каспийского моря. После реализации проекта центральноазиатский газ пойдет в Европу, минуя российскую территорию. Эти планы, по мнению экспертов, сильно озадачили Москву. Слово эксперту информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александру Караваеву.
Я думаю, что Россия попытается тонко влиять на то, чтобы этот проект реализовался таким образом, чтобы не повлиял на монопольное положение «Газпрома» в Центральной Азии, прежде всего в Туркмении. Естественно, у России нет таких механизмов, которые могли бы заблокировать это строительство. Но дипломатическими методами, личными отношениями и какими-то дополнительными предложениями, которые были бы с выгодой встречены как в Баку, так и в Ашхабаде, можно было бы этот проект каким-то образом отложить. Это вполне реальная задача для дипломатии Медведева.
Кремль добивается, чтобы Баку отказался от участия в углеводородных проектах, которые противоречат российским интересам, и отступления в НАТО, полагает Вафа Голузаде. Он считает, что Дмитрий Медведев не добьется своего в Баку.
Сотрудничество Азербайджана с НАТО увеличивается, растет. И скоро вопрос здесь станет так же остро, как и в Грузии стоит, или же на Украине. Насколько визит будет успешным? Я думаю, что он не будет успешным. Потому что Азербайджан, состоявшееся независимое государство, со своими национальными интересами, которые не совпадают с национальными интересами Российской империи. Назовем ее так, как она есть. Но так как у России имперские интересы, она хотела бы видеть Азербайджан вновь в качестве подчиненной ей колонии, либо доминиона, либо я не знаю еще как назвать. Но в России здесь очень сильный соперник. И Соединенные Штаты Америки, и Европа, и НАТО. Поэтому я считаю, что вряд ли визит Медведева даст те результаты, на которые он возлагает надежды.
Вафа Гулзаде убежден, что Москва недовольна внешнеполитической позицией Баку.
Мы просто стараемся не замечать отношения Москвы. Отношения Москвы – это неразрешенность Карабахского конфликта, это поддержка со стороны Москвы сепаратизма, но в то же время зная, что Россия – это огромная ядерная держава, поэтому мы с ней ведем себя соответственно. Но отступать от своих национальных интересов в Азербайджане не будут. Газ пойдет в Набуко, так и был проложен Баку-Джейхан, так и будет действовать Набуко. А также все другие национальные проекты, они увязаны с Европой и с интересами вот этих стран. И сотрудничество Азербайджан-НАТО, сотрудничество в рамках ГУАМ, который состоится уже скоро в Нью-Йорке, это будет ГУАМ плюс Соединенные Штаты Америки. Все это, конечно, Москве не нравится. Азербайджан ведет себя не так, как хотела бы Москва. Азербайджан независимое государство и ведет себя как независимое государство.
Интерес к Азербайджану проявляет не только Россия, но и Украина, утверждает Александр Караваев.
Украина, как главный игрок в ГУАМ, который чувствует дефицит энергетических ресурсов, и Россия, как страна, которая пытается более активным образом участвовать в процессах на Каспии, сталкиваются в Азербайджане между собой. От Баку каждая страна требует неких гарантий того, что Азербайджан выберет, скажем так, основную линию сотрудничества именно с этой страной, а не с другой. Естественно, возникают некие трения, но ряд чисто технических проблем, связанных с тем, что все-таки присутствует же реальность трубопроводных маршрутов, выводящих азербайджанские ресурсы за пределы региона, как и России, так и ГУАМ, говорит о том, что, в общем-то, для Азербайджана пространство маневра достаточно большое. Но речь идет о том, что, в принципе, Азербайджан не может особо много предложить ни Украине, ни России, потому как часть нефти Азербайджана попадает в Черноморский бассейн через Новороссийские грузинские порты, и практически основная доля уходит на Средиземное море. Так что ни Россия, ни Украина не может выиграть в Азербайджане всю игру, так как уже есть совершенно другие выходы.
Говорил эксперт информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев. Президенты Ильхам Алиев и Дмитрий Медведев подписали сегодня во второй половине дня декларацию, в которой подтвердили приверженность действующему международно-правовому порядку на Каспии и призвали другие прикаспийские государства к достижению взаимоприемлемых договоренностей по освоению дна Каспийского моря. Завтра Дмитрий Медведев прибудет в Туркменистан. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Миллиардер Роман Абрамович покинул пост губернатора Чукотки по собственной инициативе. В Южной Осетии в результате взрыва погиб начальник отделения милиции села Дмениси Надар Бибилов. В Цхинвальском районе совершено нападение на главу грузинской администрации региона Дмитрия Санакоева. Ранены 3 человека. В Турции минувшей ночью попал в аварию автобус с российскими туристами. Погибла девушка-гид из Киргизии. 17 туристов ранены. Премьер-министр России Владимир Путин предложил перенести места строительства некоторых олимпийских объектов в Сочи, вызывающих недовольство экологов. Ведущим иностранным менеджером российско-британской нефтяной компании ТНК BP продлено разрешение на работу в России. Среди них председатель правления и управляющий директор компании Роберт Дадли. На месте взрыва в жилом доме в Адлерском районе Сочи следов взрывчатки не обнаружено. По-прежнему основной считается версия взрыва бытового газа, хотя Ростехнадзор называет ее маловероятной. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир», как всегда, со вторника по пятницу. Сегодня речь пойдет о начале нового сельскохозяйственного сезона во всем мире. Он начинается с 1 июля и длится год по 1 июля следующего года. А также будет интереснейший разговор об общеславянских мифах. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода», как всегда, на следующий день в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих американских газет. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, и снова здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
И вам слово.
«Нью-Йорк Таймс», статья Клиффорда Леви о вчерашнем выступлении Дмитрия Медведева. Газета отмечает, что президент России достаточно резко охарактеризовал критику российской демократии со стороны США. Он заявил, что Америка находится, по сути, в депрессии и потому не имеет права учить другие страны, как им действовать. По поводу предложения кандидата в президенты США Джона Маккейна исключить Россию из «Большой восьмерки», Медведев заявил, что «Мировая восьмерка» существует не потому, что это кому-то нравится или не нравится. Судя по всему, продолжает Клиффорд Леви в «Нью-Йорк Таймс», с помощью интервью Дмитрий Медведев попытался укрепить свой авторитет накануне встречи лидеров «Большой восьмерки» промышленно развитых стран. Пока что многие считают, что главный человек в стране – Путин, предшественник и наставник Медведева, с которым они управляют в тандеме. Ни на какие разногласия с Путиным Медведев даже не намекнул. Различия между двумя политиками пока заметны лишь в стиле поведения, рассказывает «Нью-Йорк Таймс». Если Путин порой в ответ на вопрос переходит в наступление или использует острые выражения, Медведев обычно сначала возражает, а затем начинает своего рода научную дискуссию по спорному вопросу. В ходе беседы, продолжает Клиффорд Леви, в ходе беседы президент продемонстрировал широкое знание международных и российских реалий. В течение полутора часов он уверенно отвечал на вопросы, не пользуясь записями, говорил подолгу и без запинок. Беседу Медведев вел исключительно на русском языке, хотя ему не требовалась помощь переводчика, чтобы понимать вопросы на английском.
Следующая тема связана с Россией как-то, Иван, или... Не связано.
Отчасти да. Такая международная тема, трагическая. «Новое русское слово», старейшая газета на русском языке в мире, она издается в Нью-Йорке, пишет о причинах самоубийства молодой манекенщицы Русланы Коршуновой, бросившейся с 9-го этажа в Нью-Йорке. Об этом уже сообщалось, но в этой статье выдвигаются новые возможные причины этого поступка. Причинами поначалу считали сильный стресс, который Руслана испытала. Острая конкуренция со стороны таких же молодых и красивых девушек, готовых на все, чтобы попасть на обложку глянцевого журнала. Постоянная необходимость следить за собой, переезды, счета, ожидания телефонных звонков от агентов и так далее. Теперь заговорили еще об одном мотиве, который мог бы объяснить роковой шаг Русланы. Неустроенность личной жизни. Неспособность сделать выбор между двумя молодыми людьми, считавшими ее своей. Прилетевшую в Нью-Йорк из Казахстана мать Русланы, Валентину, встречали в аэропорту именно эти два молодых человека, которые, возможно, и были самой большой проблемой из жизни манекенщицы. Когда Валентина вышла в зал встречи, она оказалась в объятиях сначала Артема Перченко, а затем Марка Каминского. Оба были последними, с кем девушка общалась в минувшую субботу. Оба утверждали, что собирались праздновать с ней ее 21-й день рождения, до которого оставались считанные дни. Каждый говорит, что именно он, а не соперник, был ее главной любовью. Один из приятелей Русланы рассказывает, что та навсегда была, всегда была в ожидании большой любви, и как-то он дал ей совет: «Не ищи любовь, она найдет себя сама». Между тем, Руслана постоянно решала вопрос об истинности и глубине своих чувств. Менее чем за неделю до самоубийства она написала в своем блоге: «Я не знаю, настоящая ли это была любовь, но я точно знаю, что она где-то существует. Может быть, близко, а может быть, многоточие». О ее постоянных колебаниях в отношениях с молодыми людьми, одного из которых она оставила на родине, свидетельствует запись, сделанная 20 марта. «Я совершенно потеряна. Разберусь ли я когда-нибудь в самой себе?»
Ну, просто шекспировские страсти, Иван Никитич. Даже вот я обычно отношусь ко всем темам, как вы знаете, иронически таким, но вот сейчас я просто грустно замолчал. У нас осталось несколько секунд, вы можете за это время перечислить то, что вас привлекло.
Какая же может быть тут ирония, действительно. А вот давайте сменим ее счастливой темой. В мире стало больше счастливых людей. Так пишет Washington Times Дженнифер Харпер и обозревает... Доклад, сделанный World Values Survey, который проследил и измерил уровень счастья 350 тысяч человек в 97 странах за четверть века. Индекс счастья повысился в подавляющем большинстве изученных стран, говорится в исследовании. Руководил им политолог Мичиганского университета Рональд Инглхарт.
Очень коротко. Есть экзотические страны?
Есть. Список возглавила Дания. А в Индии, Мексике и Южной Корее индикатор счастья резко повысился. Самыми, наименее счастливыми людьми на Земле считаются, оказались точнее, зимбабвийцы.
И это тоже можно понять. Иван, большое спасибо. Напомню, Иван Толстой познакомил нас с некоторыми интересными статьями в американских свежих газетах. Мы продолжаем «Время свободы». На очереди репортаж из Латвии. Суд в Риге оправдал лидера латвийских национал-большевиков Владимира Линдермана по кличке Абель, которого обвиняли в хранении взрывчатки и даже ранее в подготовке госпереворота. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
Из предусмотренных статьей 233 Уголовного кодекса «Хранение взрывчатки 10 лет» прокурор Ирина Бреда просила 1,5 года лишения свободы, однако суд Центрального района Риги вынес оправдательный приговор за несостоятельностью доказательств. И уже через 5 минут Владимир Ильич, партийная кличка Абель, давал интервью «Радио Свобода».
Ну, я был практически уверен, что если не выиграю даже этот суд первой инстанции, то наверняка выиграю суд второй инстанции, потому что обвинение было сфабриковано очень грубо, это была откровенная фабрикация дела. Ну, конечно, буду добиваться компенсации и обдумаю возможность возбуждения уголовного дела против тех, кто сфабриковал мое дело.
Вы будете где-то работать или как вы? В России вам въезд запрещен, насколько я понимаю.
Ну да, но я буду, наверное, продолжать работать на интернет-сайте Kaspara.pru, так что в этом смысле все нормально. А так обдумаю. Я стою сейчас просто возле здания суда, вот, и 5 минут стою, курю.
Сообщил Владимир Линдерман. В свою очередь прокуратура собирается обжаловать данное решение в суде высшей инстанции. Напомню, что дело о взрывчатке было возбуждено в конце 2002 года, когда во время обыска на квартире Линдермана, который находился в России на процессе Лимонова, полиция об безопасности обнаружила толовую шашку и 2 детонатора. В то же время Владимира Линдермана обвинили в попытке государственного переворота и покушении на президента Латвии. Последние обвинения были вскоре сняты, но Владимир Ильич решил все же не возвращаться в Латвию. Однако и в России Абель пришелся не ко двору, и в марте этого года его оттуда выдворили за нелегальное проживание. И вот оправдательный приговор. Что дальше? Говорит адвокат Владимира Линдермана Елена Квятковская.
Прокурора даже не было в зале суда. Однако, насколько я слышала, какие-то она интервью раздавала о том, что да, прокуратура собирается обжаловать этот приговор.
Да. Что Володя дальше думает делать?
Вы знаете, пока мы с ним еще не обсуждали ничего, вот мы встретимся, детально обсудим. Безусловно, он очень возмущен этой ситуацией, поскольку взрывчатка была подложена в дом его семьи, где его маленькие дети проживали. И, конечно, это мало того, что он совершенно незаконно провел в тюрьме 4 месяца почти. И плюс к этому, в общем-то, вся эта операция поставила под угрозу его родных. Я думаю, что он захочет предпринимать какие-то действия для выяснения виновных.
Сказала адвокат Елена Квятковская. Владимиру Линдерману 49 лет. По профессии он журналист. И в дальнейшем намерен продолжить политическую деятельность здесь, в Латвии. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Ростове-на-Дону открыто движение по знаменитому Ворошиловскому мосту. Во время ремонтно-восстановительных работ специалисты полностью заменили нижнюю напрягаемую арматуру во всех его балках и пролетах. Во время испытаний по мосту в специальном режиме проехали 10 КАМАЗов. На основании заключения данного по результатам испытаний было принято решение открыть движение по мосту легковым автомобилем, маршрутным такси и пассажирским автобусом. Движение грузового транспорта по мосту пока запрещено. О том, какое значение это событие имеет для жителей Ростова-на-Дону, рассказывает наш корреспондент в этом городе Григорий Бочкарев.
В Ростове-на-Дону на сегодняшний день 3 действующих моста. И когда было прекращено движение по этому, которое соединяет одну из главных городских транспортных артерий, Ворошиловский проспект, с левым берегом реки Дон, то первыми ощутили на себе настигшую всех беду работающие в Ростове жители Батайска и Азова. Им пришлось добираться на работу объездными путями, которые оказались намного длиннее и по расстоянию, и по времени. Но закрытие Ворошиловского моста, который капитально не ремонтировали со дня его постройки, значительно осложнило жизнь ростовчанам, работающим за городом. Вот что вспоминает об этом времени один из них, Александр.
25 километров получается от дома до работы на левом берегу, промзоне. По времени где-то больше полчаса, потому что так можно прибавить, но когда заторы, все время стоишь. Вот. А так через Ворошиловский буквально 3 раза короче по всем показателям.
Тяжелая транспортная ситуация, которая сложилась в связи с закрытием движения по главному Ростовскому мосту, является, можно сказать, хотя и отчетливо видимой, но все же лишь верхушкой айсберга. То, что город находится уже давно на грани транспортного коллапса, очевидно всем его жителям. Ростовчанин Евгений, который живет в микрорайоне Северный, каждый день ездит на автомобиле на работу, которая находится на Западном. Вот что он рассказывает об этом.
Времени теряется караул. Значит, фактически пробка начинается по Малиновского от Фортуны, а может даже выше от поста ГАИ пробка стоит утром от ГПЗ по Всесоюзной. Даже там сделали односторонние, все равно пробка. Возвращаться с Западного, пробка на въезде. Просто получается поворот с Всесоюзной на Портовую под мостом, там всегда пробка. Движение неорганизованное, бестолковое. А если еще стоит инспектор ГАИ, тогда все, мама, не горюй.
По мнению редактора отдела информации областной газеты «Наше время» Владимира Кобякина, который давно и хорошо знаком с этой проблемой.
На мой взгляд, решение транспортной проблемы в городе – это иллюстрация бездействия или неумения подойти к вопросу. Где-то лет 20-30 назад в ходу было метро как решение этой проблемы, и в 80-м году действительно даже пытались приступить практическому решению этой задачи. Но по ряду объективных, а также и субъективных причин от этого отошли. А 90-е годы явили пример не просто нерешения транспортной проблемы, но и ее усугубления в городе. Количество машин начало расти лавинообразно, а общественный транспорт при этом сокращался. Имеется в виду разнообразие общественного транспорта. Был практически убит хорошо развитый электротранспорт в угоду автобусом. В городе, в котором был основным транспортом троллейбус, сейчас таким транспортом является автобус. Потом, когда проблема не решалась, заговорили о различных вариантах, даже фантастических вариантах. Называлась канатная дорога через Дон. Куда она должна привести, непонятно. Говорили о монорельсе, но опыт строительства монорельса, который, кстати, и делался силами нашего ростовского моста отряда 10 в Москве, показывает, что за рамки выставочно-ярмарочного транспорта он не выходит и как метод решения транспортной проблемы не годится. Любопытно, что в новом генплане Ростова о решении транспортной проблемы говорится вскользь и очень невнятно, то есть не дается тот рецепт. Вероятно, нет какого-то одного решения. Метро, да, метро стоит очень дорого. В наших геологических условиях это тоже проблематично строить, хотя сейчас это уже не так при существующих технологиях строительства. И не случайно снова начинают возвращаться к этой идее. Видимо, все-таки решение транспортной проблемы в Ростове будет комплексным. Должно быть, конечно, комплексным.
Ко всем уже существующим городским напастям Ростова в этом году из коридора Министерства регионального развития донеслась на берега Тихого Дона «благая» в кавычках весть. По мнению чиновников, на юге России должен появиться город, который сразу перебьет и Харьков, и Одессу, и сможет притянуть к себе едва ли не весь Северный Кавказ. Эта идея, пожалуй, может конкурировать лишь с нашумевшим и почти фантастическим проектом переноса железной дороги с Черноморского побережья за высокие горы. Но что фантастика, если нашим чиновникам постоянно не хватает фантазии, чтобы понять существующую российскую реальность. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода». Ростов-на-Дону.
Еще раз напомню слушателям, сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. В числе главных тем – итоги основного конкурса Московского международного кинофестиваля, фестиваль «Послание к человеку в Петербурге», а также разговор о книге Александра Любищева «Расцвет и упадок цивилизаций». Сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Миллиардер Роман Абрамович покинул пост губернатора Чукотки. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку с просьбой, о которой обратился Абрамович. В Южной Осетии в результате взрыва погиб начальник отделения милиции села Дминиси Надар Бибилов. В Цхинвальском районе совершено нападение на главу грузинской администрации региона Дмитрия Санакоева. Ранены 3 человека. В Турции минувшей ночью попал в аварию автобус с российскими туристами. Погиб один человек, девушка-гид из Киргизии. 17 туристов получили ранения различной степени тяжести. Премьер-министр России Владимир Путин предложил перенести места строительства нескольких олимпийских объектов в Сочи, вызывающих недовольство экологов. Ведущим иностранным менеджером российско-британской нефтяной компании ТНК BP продлено разрешение на работу в России. Среди них председатель правления и управляющий директор компании Роберт Дадли. На месте взрыва в жилом доме в Адлерском районе Сочи следов взрывчатки не обнаружено. Правоохранительные органы по-прежнему рассматривают в качестве основной версию взрыва бытового газа, хотя Ростехнадзор назвал ее маловероятной. Лидер латвийских активистов, запрещенный национал-большевистской партией Владимир Линдерман по кличке Абель, оправдан судом в Риге. Его обвиняли в хранении взрывчатых веществ. Международный аэропорт в Софии закрыт в связи с опасностью новых взрывов на складе боеприпасов в пригороде столицы Болгарии. Боеприпасы начали взрываться минувшей ночью. Пострадавших нет. По какой причине это произошло, пока неизвестно. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Петербурге сейчас начинается проект под названием «Немое кино плюс живая музыка». Первым будет показан фильм «Кабинет доктора Каллигари». Топерами выступят современные музыканты, рассказывает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Кабинет доктора Каллигари немецкого режиссера Роберта Винне до сих пор считается одним из самых загадочных и навевающих ужас фильмов, да и вообще едва ли не первым фильмом ужасов. Он будет демонстрироваться в киноцентре «Родина» в течение 3 дней поздно вечером, но это будут 3 разных показа, поскольку в роли топеров к этому фильму выступят 3 разных музыканта, работающие в совершенно разных направлениях и стилях. Топер первого вечера Андрей Сизин известны своей работой в театрах «Дерево» и «Ахе». Топер второго дня – композитор, музыкант группы «Аквариум», автор музыки, кино и театральным постановкам Андрей Сураддинов. Наконец, автором третьей музыкальной версии «Кабинета доктора Каллигари» станет пианист, композитор, аранжировщик, саунд-дизайнер спектаклей Андрея Могучего Александр Лыгун. Рождение нового кинопроекта в «Родине», одном из старейших российских кинотеатров, вполне логично, говорит директор арт-проектов киноцентра «Родина» Марина Короткова.
Здесь же у нас сам Дмитрий Шостакович в течение года, в 24-м году, топерил, так это называлось. И, собственно говоря, это понятие топера, оно сохранилось и по сей день. Но только у нас в качестве топера будут выступать современные музыканты, современные композиторы. Это все люди, которые смотрят кино постоянно. Это люди, которые не только музыканты, не только композиторы, но это еще в своем роде киноманы. Поэтому я даже им не задавала вопроса, хотят они участвовать в этом или нет. Большая часть из всех композиторов, музыкантов, которые будут участвовать в проекте, имеет большое отношение к театру. Поэтому для них, безусловно, это вообще явилось подарком, неким подарком творческим, чтобы создать некую свою атмосферу фильма.
«Кабинет доктора Каллигари», официальная премьера которого прошла в 1920 году, не только фильм ужасов, он положил начало немецкому экспрессионизму в кинематографе.
На тот момент это был вообще фильм, который, кроме как художественным триумфом, его не называли. Впервые в этом фильме режиссер нанял настоящих художников. То есть до этого профессии как таковой художников-оформителей не существовало. И в этом тоже этот фильм является таким новаторским.
3 дня старого кино будут теперь проходить в киноцентре «Родина» каждый месяц. Летом зрителей решено попугать. В июле и августе их снова ожидают старые фильмы ужасов. Осенью репертуар несколько смягчится, но авангардная музыка неизменно будет сопровождать немые фильмы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы», панорама новостей культуры, их представит Дмитрий Волчек.
В Иране начались съемки первого в истории страны фильма об аятолле Хомейни. Картину «Утренний ребенок» о юности исламского лидера снимает известный режиссер Бехруз Авкхами, который был депутатом реформистского парламента Ирана в 2000-2004 годах и несколько раз выступал с неортодоксальными заявлениями. В частности, сказал, что его сын мечтает жить в Соединенных Штатах. Фильм выйдет на экраны в будущем году, когда в Иране будет отмечаться 30-летие исламской революции, которую возглавил Хомейни, и 20-летие со дня его смерти. На центральном кладбище Копенгагена вандалы разрисовали несколько надгробий, в том числе на могилах Ганса Христиана Андерсена и Нильса Бора. Полиция предполагает, что осквернение могил связано со сносом в прошлом году молодежного дома. Снос здания, которое было центром андеграундной культуры, привел к беспорядкам по всей стране. Эксперты полагают, что очистить надгробие Андерсена будет непросто, так как пористый камень впитал краску. Памятник героине знаменитого сказочника «Русалочки» также неоднократно страдал в последние годы от рук вандалов. На прошедшем в Лондоне аукционе произведений современного искусства Сотбис поставлены несколько рекордов. Топовым лотом стала картина Фрэнсиса Бэкона «Эскиз головы Джорджа Дайера». Она ушла за 13,7 миллиона фунтов. Среди других работ, проданных на аукционе, произведения Ива Кляйна, Марлен Дюма, Жана Мишеля Баске, скульптуры Аниша Капура и Энтони Гормли. Общая сумма продаж превысила 94 миллиона фунтов. Любопытно, что, несмотря на успешную продажу картины Бэкона, другая его работа «Фигура поворачивается», оценивавшаяся от 10 до 15 миллионов фунтов, не нашла покупателя. Нынешний владелец гонконгского особняка, в котором жил Брюс Ли, сообщил, что отказался от намерения продать здание и, возможно, передаст его для открытия музея знаменитого киноактера и мастера восточных единоборств. Городские власти также сообщили, что рассматривают вопрос о создании музея по образцу музея группы «Битлз» в Ливерпуле и поместья «Грейсленд» Элвиса Пресли в Мемфисе. В Австралии на 90-м году жизни скончалась балерина Ирина Баронова. Она родилась в Петрограде в 19-м году. 3 года спустя ее семья эмигрировала в Румынию, затем во Францию, где Ирина стала брать уроки танца. Свою карьеру она начала в 31-м году в труппе Джорджа Баланчина, сотрудничала с балетными компаниями в США, Франции и Великобритании и снималась в кино. Закончив сценическую карьеру в 46-м году, Ирина Баронова поселилась в штате Новый Южный Уэльс. Она была вице-президентом Австралийской академии балета. В прошлом году на английском языке вышла книга ее мемуаров «Ирина».
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди наша рубрика «Политика онлайн». Речь сегодня в ней пойдет о проблеме стремительного строительства новых зданий в российских городах, вызывающих протесты историков, краеведов и просто общественно активных горожан. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Синдром Бобчинского. Так называется статья Дмитрия Травина, которую можно прочесть на сайте петербургского еженедельника «Дело». Травин, заместитель главного редактора этого издания, комментирует недавний скандал, вспыхнувший из-за строительства на Васильевском острове здания биржи «Санкт-Петербург». Новая биржа оказалась выше установленной местным архитектурным регламентом высоты и испортила панораму острова, а классическая петербургская панорама является чуть ли не главным культурным достоянием города. Загадочным образом чиновники, подписавшие все документы на строительство, нарушения не заметили. Так же, как поначалу почти никто не заметил и испорченной панорамы стрелки Васильевского острова, где теперь над старой классицистической питерской биржей возвышается то, что в народе уже назвали метром с кепкой. После того, как наконец заметили, начался скандал с участием архитекторов, подрядчиков, владельцев здания и властей города. Те же самые власти, которые разрешили построить здание, теперь распорядились снести 2 его верхних этажа, чтобы не портил вид. Это, так сказать, история. Теперь же комментарий Дмитрия Травина на сайте еженедельника «Дело». Он касается не только самого происшествия на Васильевском острове, сколько того, что происходит в сознании людей, которые соревнуются в высоте возводимых ими офисных зданий.
Небоскребные скандалы возникают в Петербурге с удивительной регулярностью. В июне дело дошло до полного бреда. Предлагается сносить верхние этажи уже построенного здания. Но почему биржуи превысили допустимую высоту буквально-таки на метр с кепкой? Ладно бы хоть на манер «Газпрома» боролись за то, чтобы уйти в небеса. У Алексея Миллера все же задача дерзновенная. Если выгорит, войдет в историю. А тут тайком, втихую. Как будто это мизерное превышение сделает из обыкновенной провинциальной постройки архитектурный шедевр или позволит разместить под крышей пару лишних фьючерсов. Сделали бы как положено и жили себе спокойно. Ведь если бы можно было поставить рядом 2 здания биржи, реально построенное и то, которое допустимо по регламенту, никто из проходящих мимо него петербуржцев даже не увидел бы разницы. На большой высоте этот метр с кепкой едва различим. Но нет, не имется кому-то. Мы хоть и не «Газпром», но тоже люди гордые. Объяснить масштабы Empire State Building одним лишь желанием сэкономить на покупке земельного участка вряд ли возможно. Лезть на такую высоту, пожалуй, дороже, чем прикупить пару соседних кварталов. Причина небоскребного зуда в чем-то другом. Чтобы понять это, стоит обратить внимание еще на один любопытный факт. В Европе по-настоящему высоких небоскребов нет. Есть кое-что в Лондоне, есть в Париже на Монпарнасе, есть деловой центр Франкфурта. В Барселоне недавно местный водоканал соорудил для себя нечто фаллическое. Но все это более-менее соразмерно общему архитектурному фону.
Так в чем же дело? Почему в Европе с небоскребами не очень хорошо, в противовес новому свету, не только географическому, но и вообще всему миру, находящемуся за границей старого европейского мира? Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» отвечает.
В США за небоскребы активно взялись в первой половине 20-го столетия. Продолжили строить и во второй, но затем успокоились. Недавно еще самый высокий небоскреб планеты находился в Чикаго, Sears Tower, а сегодня он занимает лишь третье место, да и его, похоже, не удержат. Каковы же великие небоскребные державы 21 века, если американцы и европейцы из гонки выбыли? На сегодняшний день лидирует небоскреб, построенный в Тайбэе, Тайвань. Однако лидерство это формально, поскольку его уже обошла строящаяся Дубайская башня, Объединенные Арабские Эмираты. Когда же ее закончат, ОАЭ примут лидерство. Но, судя по всему, ненадолго, поскольку уже существует проект строительства небоскреба высотой в милю на территории Саудовской Аравии. В сравнении с ним наш будущий Охта-центр просто конура какая-то. Ко всему этому можно добавить еще и строительство небоскреба в южнокорейском Сеуле, которому, правда, на первое место уже никогда не выйти. А башни-близнецы Петронас, расположенные в Куала-Лумпуре, Малайзия, сейчас уже фактически полный отстой. И не верится даже, что еще в миллениум они считались чудом света, достойным того, чтобы снять там триллер с Шоном Коннери и Кэтрин Зета-Джонс. Для полноты картины замечу также, что в мире есть еще пяток заметных небоскребов. Все они расположены в Китае. Одним по-настоящему высотным зданием отметилась Индия.
Итак, США времен воспетого Марком Твеном позолоченного века, нынешний Китай, Тайвань, Арабские Эмираты, теперь Россия. Что их, по мнению заместителя главного редактора еженедельника «Дело», объединяет?
Строительство небоскребов – отличительная черта развивающихся стран, наряду с авторитарными режимами и коррупцией. Как только государство попадает в разряд развитых, оно демократизируется, снижает масштабы воровства и отказывается от гигантомании. В принципе, понятно, пожалуй, и то, почему именно развивающимся странам хочется скрести небо. У них есть комплекс неполноценности. Они ужасно завидуют странам развитым и хотят, чтобы их заметили в цивилизованном мире. Небоскреб – это примерно как знаменитая фраза из «Ревизора». «Я прошу вас покорнейше, как поедете». Едете в Петербург, скажите там всем вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский.
Литературно-психологическая реминисценция точна, но если к одной метафоре добавить другую, не являются ли все эти дубайские, газпромовские и прочие сверхбашни своего рода сильно увеличенными нефтяными вышками, учитывая главный источник богатства? Я спросил об этом Дмитрия Травина, автора статьи «Синдром Бобчинского», которую можно прочесть на сайте еженедельника «Дело».
Я думаю, что это можно сравнить вполне с нефтяной вышкой символической, а можно использовать более традиционное сравнение насчет фаллических символов. Понятно, что каждый стремится самоутвердиться за счет демонстрации своих фаллических способностей, показывая, что они все выше и выше, все больше и больше. Также и нефтяные страны с нефтяными вышками. Каждый хочет показать, что он самый крутой, самый высокий, длинный, мощный, может больше всех. И в этом смысле соревнование между нефтяными странами по строительству небоскребов окажется вполне логичным, вполне естественным. Хотя, конечно, есть и целый ряд ненефтяных стран, которые занимаются тем же самым.
Мнение петербургского экономиста, политолога и публициста Дмитрия Травина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Роман Абрамович покинул пост губернатора Чукотки. Он подал в отставку по собственной инициативе. В Южной Осетии в результате взрыва погиб начальник отделения милиции села Дминиси Надар Бибилов. В Цхинвальском районе совершено нападение на главу грузинской администрации региона Дмитрия Санакоева. Ранены 3 человека. В Турции минувшей ночью попал в аварию автобус с российскими туристами. Погибла девушка-гид из Киргизии. 17 человек получили ранения. Ведущим иностранным менеджером российско-британской нефтяной компании ТНК BP продлено разрешение на работу в России. Среди них и председатель правления Роберт Дадли.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла закон о дифференциации акцизов на автомобильный бензин, предусматривающий снижение их ставок по мере повышения качества топлива. По планам, новый порядок налогообложения вступит в действие с 2011 года, а предложенная разница в уровне ставок акцизов, как считают его авторы, позволит производителям возместить затраты на улучшение качества бензина. Насколько оправданы такие ожидания, говорит президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша.
Закон принимался не для того, чтобы сделать более выгодным или менее выгодным производство того или иного топлива, потому что никаких дополнительных выгод для производителей нет, поскольку производство топлива более высокими экологическими характеристиками – это более дорогое удовольствие. И поэтому дифференциация акцизов направлена в первую очередь на то, чтобы убрать вот один из факторов роста цен при переходе на топливо с повышенными экологическими характеристиками. Скажем, топливо класса 3, ну то, что называется Евро-3, это более дорогое, чем топливо класса 2. Если акциз на него будет меньше, то при переходе на топливо с более высокими экологическими характеристиками цена его останется прежней. И кроме того, попутно решается одна очень важная проблема, связанная с тем, что, к сожалению, есть такое явление, как производство контрафактного топлива, которое, как правило, делается из неких базовых компонентов с пониженным октановым числом. Из них производится топливо с большим октановым числом. И та акцизная политика, которая раньше была в стране, привязка акцизов не к качеству топлива, а к октановому числу, она как раз и благоприятствовала вот такой ситуации, потому что на 80-е топливо акциз был меньше, скажем, чем на 92-95-е. И с 80-го топлива, и с прямогонки в кустарных условиях, подпольные всякие у нас мини-заводы, делали топливо с октановым числом 92-95, и разница в акцизах, это было как раз экономическим стимулом для производства и реализации такого топлива. Этот законопроект экономическую основу вот такого подпольного бизнеса устраняет.
Согласно последним данным, потребительские цены на бензин в России в среднем с начала года уже выросли почти на 16%, тогда как за весь прошлый год лишь на 8,5%. На ваш взгляд, с чем это связано?
К сожалению, в этом году произошел один печальный для всех факт, не только для нашей страны, но и вообще, так сказать, в мировом масштабе. Это безудержный рост цен на сырую нефть на мировых рынках. Рост мировой цены, к сожалению, приводит и к соответствующему росту цен на внутреннее топливо. И уже сейчас $145 за баррель, и, к сожалению, как бы не предвидится даже стабилизации этой цены. Поэтому причина основная именно эта.
Тем не менее, в повышении стоимости бензина в России многие по-прежнему винят производителей топлива, якобы согласованно определяющих ситуацию на рынке. Кажутся ли вам справедливыми такие обвинения?
Никакого сговора, конечно, нет. Все компании работают в одинаковых экономических условиях, присущих вот данному рынку. И поэтому, естественно, рост цены на внешнем рынке связан с ростом цены на внутреннем рынке, потому что для любой компании поставки нефти или нефтепродуктов на внутренний рынок и на внешний рынок – это бизнес. И каждая компания старается обеспечить равноприбыльность поставок. Если повышается эффективность поставок на внешний рынок, значит, должна повыситься эффективность поставки на внутренний рынок. Если внутренний рынок будет менее эффективным, он просто обескровится, весь продукт уйдет на внешний рынок. Поэтому равноприбыльность – это основной принцип работы любой компании, в том числе и тех компаний, которые работают на нашем внутреннем рынке.
Недавно появились сообщения, что стоимость дизельного топлива вплотную приблизилась, а в некоторых регионах даже превысила стоимость бензина. Насколько я понимаю, это весьма нетрадиционная ситуация для российского рынка.
Действительно, дизель всегда был дешевле, и, в общем-то, и себестоимость у него дешевле, чем у бензина. Но рост цены как раз вытекает из ответа на предыдущий вопрос. В Европе происходит так называемая дизелизация автотранспорта. В силу того, что дизельный двигатель более экономичный, чем бензиновый, очень много автомобилистов пересаживается на автомобили с дизельным двигателем. Это приводит к повышению спроса на дизельное топливо. Естественно, повышение спроса порождает и рост цены на данный продукт. К тому же дизель всегда был один из основных экспортных компонентов нашей вот экспортной корзины. Дизель экспортируется на намного больших объемах, чем бензин автомобильный. По сравнению с прошлым годом процентов на 15 экспорт дизеля вырос. И цена на границе, если пересчитать ее обратным счетом Запада, цена где-то на уровне 28-29 рублей. У нас здесь внутри страны показывается. И, естественно, компании стараются обеспечить равноприбыльность экспорта и внутреннего рынка. И поэтому повышают цены на дизель. И действительно, сегодняшний день цена дизельного топлива в оптовом звене приближается к цене 95-го бензина.
И мой последний вопрос. Может ли правительство России каким-то образом мешаться и повлиять на процесс ценообразования на топливном рынке страны?
Правительство, у него двоякая позиция. С одной стороны, оно должно обеспечивать сдерживание инфляции внутри страны и заботиться о своих гражданах. А с другой стороны, это же очень выгодно для пополнения бюджета и экспорта. И правительство никак не может найти компромисс интересов в этом деле. Во-первых. А во-вторых, и, честно, особых рычагов-то у него нет. А экспортные пошлины, да, но антимонопольная служба у нас неоднократно говорила о том, что надо иметь возможность более оперативного изменения экспортной пошлины, потому что сейчас она меняется раз в два месяца, и сегодняшняя пошлина соответствует ценам там трехмесячной давности. И за это время цены выросли, и экспортная пошлина, к сожалению, не является регулятором, является просто фискальным механизмом. Но пока дальше разговоров дело, к сожалению, не идет.
Это был президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы», как всегда, завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Чешские египтологи, которые в этом году празднуют 50-летие, отметили юбилей очередным открытием. Они обнаружили захоронение принца Веркалгора, который предположительно является родственником фараона 4-й египетской династии Микерина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Все бывавшие в Египте хорошо знакомы с пирамидами в Гизе. Чтобы посмотреть на одну из чудес света, пирамиду Хеопса, туда приезжают миллионы туристов. В Гизе специалистам делать нечего. Найденные там памятники Древнего Египта уже исследованы. Поэтому чешские египтологи работают на некрополе поменьше, в Абусире, который находится в пригороде Каира. От правительства Египта они получили разрешение на проведение археологического исследования наивысшего уровня – excavations, то есть раскопки. Пирамиды в Абусире, где они сейчас проводят раскопки, хранят секреты 5-й династии фараонов, той, что царствовала после правителей, погребенных в Гизе. Тут уже чувствуется закат Великого Царства. Постройки не столь величественны, качество строительных материалов посредственное, поэтому пирамиды в этом некрополе почти все разрушены и засыпаны песком. Тем не менее, под грунтом до сих пор находят совершенно нетронутые усыпальницы жрецов и сановников, рассказывает Мирослав Вернер, руководитель чешской экспедиции в Египте. Буквально несколько недель назад в Абусире мы обнаружили усыпальницу принца Веркалгора, который жил приблизительно во время правления предпоследнего египетского фараона 4-й династии Микерина. В этой гробнице есть иероглифы с именем Микерина, которое еще не указано в картуше, потому что в картуш записывали лишь имена правящих царей. То есть мы нашли его имя еще до того, как он стал фараоном. Эта находка доказывает связь абусирских правителей с фараоном Микерином и его преемником Шепсискафом. Пока что генеалогическая связь 4-й и 5-й династии объясняется домыслами. Сегодня проходит исследование в недавно обнаруженной египетскими археологами так называемой безглавой пирамиде. Ее план и артефакты, которые там удалось обнаружить, помогут в дальнейшем исследовании, потому что мы считаем, что существует связь между этой пирамидой и той, что мы обнаружили в Абусире. В прошлом году чешским ученым повезло, и они обнаружили нетронутое захоронение сановника Неферинпу, который за 24 столетия до нашей эры был доверенным лицом фараона Неусеры, главой суда, верховным жрецом богини правосудия Маат и бога солнца Ра. В Древнем Египте высокопоставленные чиновники одновременно занимали церковные и светские должности. В усыпальнице Неферинпу нашли посуду, 75 известняковых горшков, в которых была еда для усопшего, а также 10 пивных кувшинов. Кстати, многие египтологи шутят, что чехи проявляют особый интерес к изучению Древнего Египта именно потому, что египтяне, жившие во время правления фараонов 5-й династии, тоже любили пиво. Уникальной находкой можно считать предметы из самого саркофага – золотые бусы, браслеты из фаянсовых бусинок, а также богато украшенный посох и жезл, свидетельствующий о знатном положении. По словам египтолога Братислава Вахла, чешским ученым уже два раза посчастливилось найти нетронутые грабителями пирамиды. Первая была обнаружена в 1982 году.
Největší nekrálovskou hrobku, která vlastně...
Это была самая большая найденная нами нецарская гробница, фундамент которой 50 на 42 метра. В ее надземной и подземной части находится почти 40 комнат. Это усыпальница придворного советника, верховного судьи и руководителя всех строительных объектов фараонов Пятой династии. Этот человек, родившийся в простой семье, сделал головокружительную карьеру. На стенах этой усыпальницы очень красивые сделаны из известняка барельефы с сопроводительным текстом. Внешне это похоже на комикс. Там изображены сцены из жизни земледельцев и ремесленников с диалогами изображаемых героев. Например, там есть сцена в мясной лавке. Вырезается сердце у молодого вола. Изображено животное, над которым склонились мясники. Один другому говорит: «Поторопись, держи покрепче, вот-вот придет советник». А второй отвечает: «Да, сделаю, как прикажешь». История чешской египтологии начинается в 1958 году, когда в Праге был основан Институт египтологии, а спустя год его филиал в Каире. Сначала чешские египтологи участвовали в кампании ЮНЕСКО по спасению памятников в области Нубия, на крайнем юге страны. Когда уровень Нила спадал, они начинали копировать иероглифы и рисунки древних египтян, которые они оставляли на камнях вдоль реки. Чуть позже они приступили к первым раскопкам. Самой удачной находкой считается даже не открытие нетронутых гробниц, а обнаружение самого старого сохранившегося на папирусе декрета фараона. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Рассказ Александра Вагнера завершил эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шар. И он уже со мной в студии, чтобы самому рассказать о том, что будет у него в программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Главные темы дня сегодня так сгруппировали, что фактически всю половину первую программу будем говорить о политике Дмитрия Медведева. Он сегодня уехал в Азербайджан, а вчера встречался с журналистами стран Большой Восьмерки, подписал указ об освобождении Романа Абрамовича с поста губернатора Чукотки. Вот весь комплекс этих тем, связанных с политикой Дмитрия Медведева в стране и за рубежом, обсудим в первой части программы. Потом поговорим о социальных проблемах России. Во-первых, о проблемах гастарбайтеров, которые становятся все больше, и о довольно странной инициативе краснодарских властей. Там проводится так называемая неделя без разводов и абортов. Вот таковы главные темы программы, в конце которой вспомним еще и о том, что 5 лет назад скончался трагический по непонятным до сих пор причинам журналист Юрий Щекочихин. Эфир через 1:10.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов. А гость студии – главный редактор журнала «Отечественная история», профессор кафедры прикладной политологии Высшей школы экономики Андрей Медушевский. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Посмотрите на то, что творится вокруг. Мы никогда еще не видели таких выборов.
Установка нового надгробия на могиле Ганса Христиана Андерсена обойдется как минимум 20 тысяч евро.
Во время посадки вертолет отбросило, загорелся бензобак, произошел взрыв.
Дело по статье 329 Уголовного кодекса не стоило возбуждать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».